Мне не понадобилось много времени, чтобы найти его. Он читал, растянувшись в шезлонге на верхней палубе. Я воспользовался этим, чтобы хорошенько рассмотреть его. Он лежал, откинувшись на подушку, и вид у него был очень утомленный. Меня поразило полное отсутствие красок в его сравнительно молодом, с резкими чертами лице. Виски у него были совершенно белые. Не знаю почему, но у меня создалось впечатление, что постарел он внезапно. Как только я подошел к нему, он вежливо встал и представился. Имя, которое он назвал, принадлежало семье, пользовавшейся большим уважением в старой Австрии. Я вспомнил, что один из членов этой семьи был близким другом Шуберта, другой – придворным врачом старого императора. Доктор Б. был потрясен, когда я повторил ему нашу просьбу сыграть с Чентовичем. Оказалось, что он и не подозревал, что играл, да еще с таким успехом, против прославленного чемпиона мира. Почему-то эта подробность произвела на него особенно сильное впечатление. Он снова и снова переспрашивал, уверен ли я, что его противником действительно был знаменитый обладатель международных призов. Скоро я понял, что это обстоятельство сильно облегчает мою миссию. Однако, чувствуя, что имея дело с очень деликатным и воспитанным человеком, я решил не упоминать, что в случае его поражения МакКоннор понесет материальный ущерб. Поколебавшись немного, доктор Б. согласился принять участие в матче, но просил предупредить моих приятелей, чтобы они не возлагали слишком больших надежд на его способности. «Потому что», — добавил он со странной улыбкой, — «я, право, не знаю, смогу ли играть по всем правилам. Уверяю вас, когда я упомянул, что не притрагивался к шахматам с гимназических времен, то есть больше 20 лет, я сказал это не из ложной скромности. И даже в те времена я ничего не представлял собой как шахматист». Это было сказано так просто, что я ни на минуту не усомнился в искренности его слов. Но все же я не мог не возразить ему, что меня поразила точность, с какой он ссылался на мельчайшие подробности партий, сыгранных разными чемпионами. По всей вероятности, он много времени посвятил изучению теории шахматной игры. Доктор Б. снова улыбнулся своей непонятной улыбкой. «Много времени?» «Видит Бог, это правда. Шахматам я посвятил очень много времени. Но это произошло при особых, я бы сказал, исключительных обстоятельствах. Это довольно запутанная история и может сойти за иллюстрацию к повести о нашей прелестной эпохе. Может быть, вы запасетесь терпением на полчаса?» Он указал на соседний шезлонг. Я с удовольствием принял приглашение. Поблизости никого не было. Доктор Б. снял очки, положил их рядом и начал. «Вы любезно заметили, что моя фамилия вам, уроженцу Вены, знакома. Полагаю, однако, что вы вряд ли слышали о юридической конторе, которую возглавляли сначала мы с отцом, а потом я один. Мы не брались за дела, которые вызывали шум в газетах, и принципиально избегали новых клиентов. Собственно говоря, мы вообще не занимались обычной юридической практикой, а ограничивались тем, что давали юридические советы и управляли имуществом богатых монастырей, с которыми был близко связан мой отец, в прошлом депутат клерикальной партии. Кроме того, теперь, когда монархия уже стала достоянием истории, об этом можно говорить открыто. Нам было доверено и управление капиталами некоторых членов императорского дома. Связи нашей семьи с дворцом и церковью, один мой дядя был лейб-медиком императора, а другой аббатом в Зайтенштеттене, восходят еще к предыдущим поколениям. Нам оставалось только сохранять и поддерживать эти связи. Доверие клиентов перешло к нам по наследству, и вместе с доверием перешли и несложные, спокойные обязанности. От нас требовалось главным образом скромность и преданность, качества, которыми в полной мере обладал мой отец. Только благодаря его осмотрительности наши клиенты сохранили значительные ценности в годы инфляции и после переворота. Потом, когда власть в Германии захватил Гитлер и началась конфискация имущества церквей и монастырей, из-за границы были предприняты некоторые шаги для спасения хотя бы движимого имущества. Переговоры велись через нас, и сделки между императорским домом и Ватиканом, которые никогда не станут достоянием гласности, были известны лишь нам двоим. Контора наша была совершенно незаметна. У нас не было даже вывески на двери. Мы нарочито держались вдали от монархических кругов, и это ограждало нас от навязчивых расспросов. Австрийские власти не подозревали, что в течение всех этих лет тайные курьеры императорской семьи доставляли в нашу скромную контору на четвертом этаже чрезвычайной важности письма и увозили ответы на них. Известно, что еще задолго до того, как нацисты двинули свои армии против всего света, они начали создавать во всех соседних с Германией странах столь же хорошо вышколенные и не менее опасные военизированные легионы из людей обойденных, отверженных и обиженных. В каждой конторе, на каждом предприятии существовали их так называемые ячейки. У них были шпионы и соглядатаи всюду, включая личные резиденции Дольфуса и Шушнига. Имелся и их агенты в нашей невзрачной конторе, о чем я, увы, узнал слишком поздно. Это был жалкий и бездарный чинуша, которого я взял по рекомендации одного священника, чтобы придать нашей конторе вид настоящего делового учреждения. Давали мы ему только самые невинные поручения. Он отвечал на телефонные звонки и подшивал бумаги. Разумеется, бумаги, не имевшие сколь-нибудь серьезного значения. Ему не разрешалось скрывать корреспонденцию. Самые важные письма печатал я сам и только в одном экземпляре. Все основные документы я держал у себя дома, а тайные переговоры вел только в монастырской обители или во врачебном кабинете своего дяди. Благодаря этим мерам предосторожности, шпион, приставленный к нам, не мог узнать ничего существенного. Но, по-видимому, несчастная случайность открыла глаза этому тщеславному человечку, и он понял, что мы ему не доверяем, что за его спиной творятся интересные вещи. Возможно, в мое отсутствие один из курьеров по небрежности сказал его величество вместо условного барон Берн. Не исключено также, что негодяй вскрывал тайком письма. Как бы то ни было, еще до того, как я начал подозревать что-нибудь, он уже получил приказ из Мюнхена или Берлина вести за нами слежку. Уже гораздо позже, после своего ареста, я вспомнил, как он, поначалу ленивый и бездеятельный, стал проявлять вдруг в последние месяцы необычайное рвение. Он все время настойчиво предлагал мне отправлять свои письма. Признаюсь, я допустил известную неосторожность, но разве не сумел Гитлер обойти и перехитрить крупнейших дипломатов и генералов нашего времени? Гестапо следило за мной неотступно. Это наглядно подтверждает тот факт, что эсэсовцы арестовали меня вечером в тот самый день, когда отрекся Шушник, и за день до того, как Гитлер вошел в Вену. К счастью, услышав по радио прощальную речь Шушнига, я успел сжечь все наиболее важные документы, а другие, включая расписки на ценные бумаги, находившиеся за границей, им принадлежавшие монастырям и двум эрцгерцогам, я спрятал в корзину с грязным бельем, которую моя верная экономка отнесла в дом дяди. Все это было сделано буквально в последнюю минуту, когда гитлеровцы уже ломились ко мне в дом. Доктор Б. прервал свой рассказ, чтобы зажечь сигару. Вспыхнула спичка, и я увидел, что правый уголок рта у доктора нервно подергивается. Я уже раньше заметил это мимолетное, еле уловимое подергивание. Оно повторялось каждые 2-3 минуты и придавало его лицу чрезвычайно беспокойное выражение. Вы, наверное, ждете, что я расскажу о концентрационном лагере, в который были брошены все приверженцы старой Австрии, которые подвергались там мучениям, пыткам и унижениям. Ничего подобного со мной не случилось. Я был отнесен к особой категории. Меня не поместили с теми несчастными, на которых гитлеровцы всеми способами, терзая их душу и тело, вымещали накопившуюся злобу. Я был включен в небольшую группу людей, из которых нацисты рассчитывали выжать деньги или важные сведения. Моя скромная персона сама по себе, конечно, не представляла для гестапо никакого интереса. Но они догадывались, что мы с отцом были подставными лицами, опекунами имущества и доверенными их злейших врагов. Они хотели заставить меня передать им в руки документы, уличающие монастыри, чтобы выдвинуть против них обвинения в сокрытии капитала. Они хотели получить материалы против императорского дома и всех приверженцев монархии. Они подозревали, и не без основания, что значительная часть фондов, которые проходили через наши руки, была хорошо припрятана и недоступна для их посягательств. Потому-то они и арестовали меня в первый же день. Они рассчитывали, применив испытанные методы, добиться от меня нужных сведений. По этой причине люди моей категории, из которых надо было выжать деньги или важные документы, не были сосланы в концентрационные лагеря. Вы, вероятно, помните, что наш канцлер, а также барон Ротшильд, от родственников которого они надеялись получить миллионы, не были брошены в лагерь за колючую проволоку. Напротив, им создали особые условия. Они были помещены в отдельные комнаты в отеле «Метрополь», где находился штаб гестапо. Той же чести удостоился и я, хотя ничего собой не представлял. Отдельная комната в отеле. Звучит необычайно гуманно, не правда ли? Но поверьте, они вовсе не собирались создавать нам человеческие условия. Вместо того, чтобы загнать нас, видных людей, в ледяные бараки по 20 человек в комнатушке, они предоставили нам сравнительно теплые номера в отеле, но при этом они руководствовались тонким расчетом. Получить от нас нужные сведения они намеревались, не прибегая к обычным избиениям и истязаниям, а применив более утонченную пытку. Пытку полной изоляции. Они ничего с нами не делали. Они просто поместили нас в вакуум, в пустоту, хорошо зная, что сильнее всего действует на душу человека одиночество. Полностью изолировав нас от внешнего мира, они ожидали, что внутреннее напряжение скорее, чем холод и плети, заставит нас заговорить. На первый взгляд комната, в которую меня поместили, не производила неприятного впечатления. В ней были дверь, стол, кровать, кресло, умывальник, зарешеченное окно. Но дверь была заперта днем и ночью. На столе ни книг, ни газет, ни карандашей, ни бумаги. Перед окном кирпичная стена. Мое «я» и мое тело находилось в пустоте. У меня отобрали все. Часы, чтоб я не знал времени. Карандаш, чтоб я не мог писать. Перочинный нож, чтоб я не мог вскрыть вены. Даже невинные утешения, сигареты были отняты у меня. Единственным человеческим существом, которое я мог видеть, был тюремный надзиратель, но ему запрещалось разговаривать со мной и отвечать на мои вопросы. Я не видел человеческих лиц, не слышал человеческих голосов. С утра и до ночи, с ночи до утра я не имел никакой пищи для глаз, для слуха и для остальных моих чувств. Я был наедине с самим собой и с немногими неудушевленными предметами – столом, кроватью, окном, умывальником. Я был один, как Водолаз в батискафе, погруженный в черный океан безмолвия, и притом смутно осознающий, что спасительный канат оборван, и что его никогда не извлекут из этой безмолвной глубины. Я ничего не делал, ничего не слышал, ничего не видел, особенно по ночам. Это была пустота без времени и пространства. Можно было ходить из угла в угол, и за тобой все время следовали твои мысли. Туда и обратно, туда и обратно. Но даже мыслям нужна какая-то точка опоры, иначе они начнут бессмысленно кружиться вокруг самих себя. Они тоже не выносят пустоты. С утра и до вечера ты все ждал чего-то, но ничего не случалось. Ты ждал, ждал, и ничего не происходило. И так все ждешь, ждешь, все думаешь, 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 пока не начнет ломить в висках. Ничего. Ты по-прежнему один. 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 Так продолжалось 2 недели. Я жил вне времени, вне жизни. Если б началась война, я б никогда не узнал об этом. Мой мир ограничивался столом, дверью, кроватью, умывальником, креслом, окном, стенами. Каждый раз, когда я смотрел на обои, мне казалось, что кто-то повторяет их зигзагообразный рисунок стальным резцом у меня в мозгу. Наконец начались допросы. Вызывали внезапно. Я не знал, днем то было или ночью. Идти приходилось неизвестно куда, через несколько коридоров. Потом нужно было ждать неизвестно где. Наконец вы оказывались перед столом, за которым сидели двое в форме. На столе лежали кипы бумаг, документы, содержание которых вы не знали. Потом начинались вопросы. Нужные и ненужные, прямые и наводящие, вопросы ширмы и вопросы ловушки. Пока вы отвечали на них, чужие недобрые пальцы перелистывали бумаги, и вы не знали, что в них было написано. И чужая недобрая рука записывала ваши показания, и вы не знали, что, собственно, она записывает. Но самым страшным в этих допросах было для меня то, что я не знал и не мог узнать, что именно уже известно гестапо об операциях, производившихся в моей конторе, и что они еще только стараются выпытать у меня. Я уже говорил вам, что в последнюю минуту вручил своей экономке для передачи дяде самые важные документы. Получил ли он эти документы? Что именно знал мой служащий? Какие письма он перехватил? Что могли они выведать у какого-нибудь туповатого священника в одном из монастырей, делами которых мы занимались? А они все спрашивали и спрашивали. Какие ценные бумаги покупал я для такого-то монастыря? С какими банками имел деловые отношения? Знал ли я такого-то или нет? Переписывался ли я со Швейцарией и еще бог знает с каким местом? Я не мог предвидеть, до чего они уже докопались, и каждый мой ответ был чреват для меня новой опасностью. Признавшись в чем-нибудь, чего они еще не знали, я мог без нужды подвести кого-нибудь под удар. Продолжая все отрицать, я вредил себе. Но допросы были еще не самым худшим. Хуже всего было возвращаться после допроса в пустоту. В ту же комнату, с тем же столом, с той же кроватью, с тем же умывальником, теми же обоями. Оставшись один, я сразу начинал перебирать в памяти все, что происходило на допросе. Размышлять, как бы я мог поумнее ответить. Прикидывать, что я скажу в следующий раз, чтобы рассеять подозрение, вызванное моим необдуманным замечанием. Я все это перебирал в уме, проверял, взвешивал каждое слово, сказанное следователю, восстанавливал в памяти его вопросы и свои ответы. Я старался разобраться, какая же часть моих показаний заносится в протокол, хотя прекрасно сознавал, что рассчитать и установить все это просто невозможно. Как только я оставался один в пустоте, мысли начинали безостановочно вертеться в моей голове, рождая все новые предположения, отравляя даже сон. Каждый раз вслед за допросом в гестапо за работу безжалостно принимались мои собственные мысли. Они вновь воспроизводили муки и терзания допроса. Это было, пожалуй, еще более ужасно, потому что у следователя все, по крайней мере, кончалось через некоторое время, а повторение только что пережитого в моем сознании, скованном коварным одиночеством, не имело конца. Со мной по-прежнему были стол, умывальник, кровать, обои, окно. Внимание не отвлекалось ничем. Не было ни книги, ни журнала, ни нового лица, ни карандаша, о котором можно было бы что-то записать, ни спички, чтобы повертеть в пальцах. Ничего, совсем ничего. Тут только я полностью осознал, с какой дьявольской изобретательностью, с каким убийственным знанием человеческой психологии была продумана эта система тюремной одиночки в отеле. В концентрационном лагере, наверное, пришлось бы возить на тачке камни, стирая руки до кровавых мозолей, пока не закоченеют ноги, жить в вонючей и холодной каморке с двумя десятками таких же несчастных. Но ведь там вокруг были бы человеческие лица, пространство, тачка, деревья, звезды, там было бы на чем остановить взгляд. Здесь же вокруг никогда ничего не менялось. Все оставалось до умопомрачения неизменным. Ничего не менялось в моих мыслях, в моих навязчивых идеях и болезненных расчетах. Этого они и добивались. Они хотели, чтобы мысли душили меня. Душили до тех пор, пока я не начну задыхаться. Тогда у меня не будет иного выхода, как сдаться и, наконец, признать. Признать все, что им было нужно, и выдать людей и документы. Постепенно я стал чувствовать, что под страшным давлением пустоты нервы мои начинают сдавать. Понимая, как это опасно, я изо всех сил напрягал волю, и чтобы окончательно не потерять контроль над собой, старался хоть чем-нибудь заняться. Я декламировал стихи, пытался восстановить в памяти все, что когда-то знал наизусть. Народные песни, стишки детских лет, Гомера, которого мы учили в гимназии, параграфы гражданского уложения. Потом я стал решать арифметические задачки, складывал и делил в уме всевозможные числа. Но в пустоте моему сознанию не за что было уцепиться. Я уже не мог ни на чем сосредоточиться. В мозгу возникала одна и та же мысль и стремительно начинала работать. Что они знают? Что я сказал вчера? Что я должен сказать в следующий раз? Это состояние, передать которое невозможно, длилось 4 месяца. 4 месяца – это легко написать, всего 12 букв. Легко и сказать, всего несколько слогов. Губы вымолвят в четверть секунды эти звуки. 4 месяца. Но кто сможет охватить и измерить, как бесконечно долго тянулось это время вне времени и пространства? Этого не расскажешь и не опишешь, И никому не объяснишь, как губит и разрушает человека одиночество, когда вокруг одна пустота. Пустота и все тот же стол, и кровать, и умывальник, и обои, и молчание. И все тот же служитель, который, не поднимая глаз, просовывает еду в дверь. Все те же мысли, которые по ночам преследуют тебя до тех пор, пока не начинаешь терять рассудок. По некоторым мелким признакам я с ужасом понял, что мозг мой перестает действовать нормально. Вначале я приходил на допросы с совершенно ясной головой. Я давал показания спокойно и осторожно, и отчетливо сознавал, что я должен говорить и чего не должен. Теперь же все, что я мог, это запинаясь связать простейшие фразы, потому что глаза мои неотступно следили за пером, которое летело по бумаге, записывая показания, и мне самому хотелось нестись вдогонку за моими собственными словами. Я чувствовал, что перестаю владеть собой. Я понимал, что приближается момент, когда для своего спасения я расскажу все, что знаю, а может быть и больше. Для того, чтобы вырваться из этой удушающей пустоты, я предам 12 человек, выдам их тайны, выдам без всякой выгоды для себя, получив, может быть, только короткую передышку. Однажды дошло до того, что когда тюремный надзиратель принес мне еду, меня охватил такой приступ отчаяния, что я вдруг закричал ему вслед: «Отведите меня к следователю! Я хочу во всем признаться! Я скажу им, где находятся бумаги и деньги! Я все скажу им! Все!» Но, к счастью, он уже не слышал меня или не хотел слышать. И вот в этот момент крайней безнадежности случилось нечто непредвиденное. Произошло событие, которое обещало избавление, пускай временное, но все же избавление. Был конец июля. День был темный, зловещий, дождливый. Все эти подробности я отчетливо помню, потому что в окна коридора, через которые меня вели на допрос, барабанил дождь. Мне пришлось дожидаться в прихожей перед кабинетом следователя. Перед допросом всегда заставляли подолгу ждать, это входило в их систему. Сперва взвинчивали нервы внезапным вызовом среди ночи, потом, когда вы брали себя в руки и подготавливались к испытанию, когда ваша воля и ум были напряжены и готовы к сопротивлению, вас заставляли ждать, стоять перед закрытой дверью час, два, три часа. Эта бессмысленная пауза была рассчитана на то, чтобы утомить вас физически и сломить морально. В тот четверг, 27 июля, есть особые причины, почему я так хорошо запомнил это число, они продержали меня особенно долго. Часы пробили дважды, а я все ждал, стоя в прихожей. Само собой разумеется, мне никогда не разрешали садиться. И за два часа ноги мои совершенно одервенели. В комнате, где я ждал, висел календарь. Мне трудно объяснить вам, до чего мне хотелось увидеть что-то напечатанное, что-то написанное. Поэтому-то я, как зачарованный, уставился в эти цифры и буквы. 27 июля. Я просто пожирал их глазами. Потом я снова ждал и еще ждал, глядя на дверь, соображая, когда же она наконец отворится. Я прикидывал в уме, какие вопросы зададут мне на этот раз мои инквизиторы, но прекрасно понимал, что спросят они что-то совершенно противоположное тому, к чему я подготовился. И все-таки, несмотря ни на что, я благословлял и эту мучительную неизвестность, и физическую усталость. Ведь я находился в другой, не своей комнате. Эта комната была чуть больше моей, с двумя окнами вместо одного, без кровати, без умывальника и без миллион раз виденной трещины на подоконнике. Дверь была окрашена в другой цвет. У стены стояло другое кресло, а налево шкафчик для бумаг и вешалка, на которой висели три или четыре мокрые шинели. Шинели моих мучителей. Передо мной было что-то новое, свежее зрелище для истосковавшихся глаз, и я жадно впитывал все подробности. Я рассматривал каждую складку на шинелях. Я заметил, например, что на одном из мокрых воротников повисла капля. И вам это, наверное, покажется смешным. Я с бессмысленным волнением ждал, оторвется ли в конце концов эта капля, скатится ли вниз, или сумеет преодолеть земное притяжение и удержится на месте. Честное слово, в течение нескольких минут я, затаив дыхание, наблюдал за этой каплей, словно от нее зависела моя жизнь. Когда капля наконец скатилась, я принялся пересчитывать пуговицы на шинелях. На одной было 8, на другой столько же, на третий 10. Потом я сравнивал знаки отличия. Даже не стану пытаться рассказать вам, как развлекали меня эти идиотские ненужные мелочи. Как они дразнили и насыщали мои изголодавшиеся глаза. И вдруг, совершенно неожиданно, я увидел нечто такое, что окончательно заворожило мой взгляд. Я заметил, что боковой карман одной из шинелей слегка оттопыривается. Я придвинул ближе. По прямоугольным очертаниям того, что лежало в кармане, я догадался, что это книга. Колени мои задрожали. Книга. Вот уже 4 месяца, как я не держал в руках книги. Так что самая мысль о том, что слова могут складываться в строчки, а строчки составлять страницы, печатные листы и, наконец, книгу, книгу, в которой можно найти и запомнить новые, неизвестные мне доселе интересные мысли, все это одновременно возбуждало и одурманивало меня. Я как загипнотизированный глядел на оттопыренный карман, в котором лежала книга. Глядел с такой страстью, будто хотел прожечь своим взглядом дыру в шинели. И, наконец, я уже не мог совладать со своим нетерпением. Руки мои дрожали при мысли о том, что я могу дотронуться до книги, хотя бы через материю шинели. Не отдавая себе отчета в том, что я делаю, я придвинулся еще ближе. К счастью, надзиратель не обращал внимания на мое не совсем обычное поведение. По всей вероятности, он находил естественным, что человеку, простоявшему на ногах 2 часа, хочется опереться о стену. И вот я уже стоял совсем близко от шинели. Чтобы иметь возможность незаметно дотронуться до нее, я заложил руки за спину. Я потрогал карман и убедился, что внутри действительно было что-то прямоугольное, гнущееся, мягко похрустывающее. Книга! Книга! И вдруг меня ужалила мысль. Укради эту книгу. Если тебе удастся это сделать, ты сможешь спрятать ее в своей камере и читать, читать, читать. Наконец-то снова читать. Едва эта мысль возникла у меня в голове, как яд ее начал молниеносно действовать. У меня зазвенело в ушах, заколотилось сердце. Похолодевшие пальцы отказались повиноваться. Но когда первоначальное оцепенение миновало, я незаметно прижался к шинели и, ни на мгновение не сводя глаз с надзирателя, принялся спрятанными за спину руками выталкивать книгу из кармана. Выше, выше, еще выше. Потом рывок. Я осторожно и легко потянул, и в руках у меня очутилась небольшая книжонка. Только тут я испугался того, что наделал. Отступать было нельзя. Что мне оставалось делать? Я засунул книгу сзади под брюки так, чтобы ее придерживал пояс. Потом постепенно передвинул на бедро. Теперь я мог удержать книгу на месте, прижав по-военному руки по швам. Нужно было попробовать. Я шагнул от вешалки. 2 шага, 3 шага. Прекрасно. Если только я буду крепко прижимать пояс, книгу можно не выронить и унести с собой. Потом начался допрос. Он потребовал от меня большего напряжения, чем обычно. Отвечая на вопросы, я не думал над своими ответами, сосредоточив все усилия на том, чтобы не дать выскользнуть книге. К счастью, допрос на этот раз продолжался недолго, и мне удалось благополучно доставить книгу в свою комнату. Не буду утомлять вас подробностями. Скажу только, что на обратном пути в коридоре был очень опасный момент. Книга выскользнула из-под пояса в брюки, и мне пришлось симулировать бурный припадок кашля, чтобы согнуться в 3 погибели и снова затолкать ее под пояс. Но каково же было мое счастье, когда я принес ее в свою преисподнюю и, наконец, остался один. Но я уже больше не был один. Вы, наверное, думаете, что первым моим побуждением было схватить книгу, просмотреть ее, начать читать? Ничего подобного. Прежде всего, я принялся смаковать радость обладания ею. Мне хотелось долго-долго щекотать свои нервы, размышляя, что за книга украдена мною. Хотелось, чтобы она была с очень мелким, убористым шрифтом, чтобы в ней было много-премного букв и много-премного тоненьких страничек, чтобы я мог читать ее как можно дольше. Мне хотелось, чтобы чтение этой книги требовало от меня умственного напряжения. Мне не надо было ничего легкого, пошлого. Хорошо, если бы из нее можно было выучить что-нибудь наизусть, скажем, стихи. Хорошо, если бы это оказался, дерзкая мечта, Гомер или Гёте. Наконец, я больше не мог совладать со своим жадным любопытством. Растянувшись на кровати, чтобы не вызвать подозрений у надзирателя, на случай, если бы он неожиданно открыл дверь, я вытащил из-за пояса книгу, Первый взгляд, брошенный на нее, не просто разочаровал меня. Я ужасно рассердился. Моя добыча, похищая которую я подвергался такой чудовищной опасности и которая породила такие пылкие надежды, оказался всего лишь пособием по шахматной игре, сборником 150 шахматных партий, сыгранных крупнейшими мастерами. Если бы я не был окружен со всех сторон стенами и решетками, я бы выбросил книгу в припадке ярости в окно. Какая польза? Ну какая польза мне была от подобной ерунды? Как большинство гимназистов, я изредка для препровождения времени играл в шахматы. Для чего нужна была мне эта теоретическая абракадабра? В шахматы нельзя играть в одиночку, тем более без фигур и без доски. Я перелистывал в раздражении книгу, думая найти хоть что-либо для чтения. Какое-нибудь введение или пояснение. Но не нашел ничего, кроме ровных квадратных таблиц, воспроизводящих партии мастеров с их непонятными для меня обозначениями. А2, А3, H1, G3 и так далее. Все это было для меня чем-то вроде алгебраических формул, к которым я не имел ключа. Только постепенно догадался я, что буквы А, Б, С обозначали вертикальные ряды, а цифры 1, 2, 3 и так до 8 – горизонтальные, и что они указывали на положение в данный момент каждой отдельной фигуры. Значит, эти чисто графические диаграммы все-таки что-то говорили. Кто знает, думал я, если мне удастся смастерить подобие шахматной доски, может быть, я смогу разыграть эти партии. Клетчатая простыня показалась мне даром Божьим. Я сложил ее определенным образом, и у меня оказалось поле, расчерченное на 64 квадрата. Я вырвал из книжки первый лист и спрятал его под матрас. Потом принялся лепить из хлебного мякиша короля, ферзя и остальные фигуры. Результаты, конечно, были смехотворны. И, наконец, преодолев несчетные трудности, смог воспроизвести на простыне одну из позиций, приведенных в книге. Но когда я попытался разыграть всю партию, выяснилось, что несчастные фигурки, половину которых, в отличие от белых, я замазал пылью, совершенно не годились для моей цели. В первые дни вместо игры получалась сплошная неразбериха. Я начинал партию снова и снова, 5, 10, 20 раз. Но у кого еще было столько лишнего свободного времени, как у меня, пленника, окружавшей меня пустоты? У кого еще могло быть такое упорное желание добиться своего и такое терпение? Мне потребовалось 6 дней, чтобы без ошибки довести до конца одну партию. Через 8 дней я только один раз использовал простынь, чтобы закрепить в памяти расстановку шахматных фигур. А еще через 8 дней она уже была не нужна. Абстрактные понятия А1, А2, С3, С8 автоматически принимали в моем воображении четкие пластические образы. Переход этот совершился без всякого затруднения. Силой своего воображения я мог произвести в уме шахматную доску и фигуры, и благодаря строгой определенности правил сразу же мысленно схватывал любую комбинацию. Так опытный музыкант, едва взглянув на ноты, слышит партию каждого инструмента в отдельности и все голоса вместе. Еще через 2 недели я без всякого труда смог сыграть любую партию из книги по памяти, или, говоря языком шахматистов, вслепую. И только тогда я полностью осознал, какой замечательный дар принесла мне моя дерзкая кража. Ведь у меня появилось занятие, пускай бессмысленное и бесцельное, но все же занятие, заполнявшее окружающую пустоту. 150 партий, разыгранных мастерами, явились оружием, при помощи которого я мог бороться против угнетающего однообразия времени и пространства.